Так, мы возвращаемся в 11 главу Деяния к апостолам. Я не буду перечитывать, мы утром читали эти стихи. Но если вы вспомните, и церковь библейская, или верующий христианин, если действительно живет по воле Господней, когда мы встречаемся с тем, что не в нашей жизни не соответствует Писанию, то Господь призывает нас, чтобы не Бог изменялся, не Слово Божие изменялось, но чтобы мы изменялись и так понимали, как и поступали, как Священное Писание учит нас. И церковь в Иерусалиме, когда они столкнулись с тем, что случилось, с Корнилием, что Господь через Петра открылся ему, то эта церковь приняла это с радостью и изменила свое мнение о том, что произошло. Во-вторых, мы говорили утром, что церковь или верующий человек, который действительно понимает смысл жизни, является или участником регулярным евангелизации. Наша жизнь всегда должна быть светильником для тех людей, которые не знают Господа. И мы никогда не знаем, когда и где Господь даст нам возможность кому-нибудь засвидетельствовать, которого Он призывает к спасению. И третье, то, что я хочу обратить наше внимание, 25-26 стих. Библейская церковь, она имеет компетентных лидеров или тех, которые ведут церковь. Это 22-24 стих. Когда говорится, что дошел слух о сем до церкви Иерусалиме, что произошло в Антиохии, и церковь избрала и послала туда Варнаву. И когда он туда пришел, 23 стих, и увидел благодать Божию, он возрадовался, и он убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народу Господу. Это был особенный человек. В 4 главе Деяния апостолов мы читаем, что он был человек, который был щедрый. Он делился тем имуществом, тем имением, которое Господь обогатил его. Там написано, что его имя обозначает «сын утешения», «son of encouragement». Этот человек имел новозаветный духовный дар ободрять людей или поддерживать людей. Есть слово «педагог», который на греческом языке обозначает тот, который наставник малых детей, который подходит и своей рукой может обхватить маленького ребенка, чтобы он не сошел с пути и не споткнулся и не упал. Это был такой человек Варнава. Он мог подойти к человеку и ободрить его, утешить его, наставить его и укрепить его в Господе. Это был его дар. И он этот дар инкорпорировал, и он его потреблял, будучи пастором этой церкви. Он стал пастором этой церкви. И мы видим, что Господь благословил его служение, и написано, что многие познавали Господа и присоединялись к церкви. Другими словами, повторить нашу мысль, он был компетентный лидер. Он имел дары, которые Господь ему даровал. Не только духовные дары, но и физические таланты, натуральные природные таланты, чтобы вести церковь. Обратите внимание на его реакцию, когда он пришел. Его церковь послала посмотреть, что там случается в этом городе. И когда он видел благословение Господне и руку Божию, которая там призывала людей к покаянию, к вере, он возрадовался. Радуемся ли мы, и это вопрос для нас, и это урок для нас, радуемся ли мы как церковь, и радуемся ли мы как личные члены церкви, когда мы видим, что Господь через других людей и в другом месте совершает свой труд или свою работу. Нам приятно, если Господь делает через нас. И часто, будучи людьми, может быть, неправильные чувства мы имеем, когда мы видим, что Бог благословляет кого-то другого служение. У Варнавы не было таких чувств. Он возрадовался тем, что предыдущие братья до него смогли совершить во славу Господню. В этом он был сын утешения или ободрения для других. Так, если мы не участвуем в служении с другими, то мы должны. Если мы не радуемся в служении других, особенно когда мы видим, Бог действует через них, мы должны. Если мы не участвуем, когда Слово Господне проповедуется, или наставление читается, или проповедь идет, то мы должны, потому что в этом мы ободряем и других. В чем Он ободрял? Какими словами Он их? Здесь написано, что Он их убеждал держаться Господа искренним сердцем. Слово «убеждать» – это обозначает настолько объяснить и укрепить человека, что он будет стоять крепко в Господе и в Слове Господнем. Он не своими словами наставлял их, а наставлял их и убеждал их, другими словами, наставлял, учил их Слово Господне. И что Он их учил Словом Господним? Искренним сердцем держаться Господа. Мы говорили уже несколько раз из послания Колоссянам и послания Филиппийцам за слово «искренность», «sincerity» по-английски, без лицемерия, без хитрости, без лукавства, без обмана. Другими словами, то, что Господь, молодой человек, подошел к нему и спросил Господа, какая самая великая заповедь? «Люби Господа всем сердцем, силой, крепостью, душой своей». Другими словами, открыто, ничего не останавливая, ничего не скрывая, ничего не прятать. Открытым быть перед Господом и полностью быть преданным Господу. Он их убеждал, чтобы они искренним сердцем держались Господа. Таковых людей и мы нуждаемся в нашей церкви и в нашей жизни личной, которые могли бы подойти и дать нам цель в нашей жизни. И результат компетентного служения этого человека, талантливого, который этот человек имел, результат является, что эта церковь росла в физическом смысле. Люди прибавлялись в церкви, членство росло. Они и духовно вырастали, и количество членов росло. Как пребывать в Господе, брат уже читал нам сегодня. Мы должны пребывать в Нем, как в виноградной лозе. Пребывать в Господе обозначает пребывать в Слове Его. И это тогда от этого мы вырастаем духовно. Но когда церковь вырастает и становится определенного размера, становится больше работы, нежели один человек сам в своих силах может совершить или выполнить, или исполнить. И компетентный пастор, он осознает свои ограничения, лимиты своих сил и духовных, и физических. И приходит день в жизни пастора, и приходит день в жизни церкви, когда пастор и церковь должны искать добавочных служителей в церкви, чтобы не только на плечах одного человека лежала вся работа, но иногда в церкви нужно иметь и второго пастора, или, может быть, и третьего пастора, или, может быть, пять пастырей, зависимо сколько количества церкви. И искренний, действительно, муж Божий, он никогда не будет волноваться или бояться, чтобы кто-то другой присоединился к служению с ним вместе. К сожалению, очень много пастырей, они не успевают и не могут выполнить все служение, которое надо выполнять, но боятся, чтобы кому-то другому уделить или разделить служение с другим. И результатом этим церковь страдает. Какая-то зависть получается. Боятся, что, может быть, кто-то будет иметь более лучший дар, нежели он сам имеет. И, может быть, люди его больше будут любить, нежели себя. Это является реальное чувство, которое любой пастор может иметь. Может быть, даже любой член церкви. Но когда мы полагаем себя все на Господа и доверяем Господу, Господь так устраивает, как случилось в этой церкви. будучи муж или сын утешения, это говорит нам о том, что Варнава, его дар, духовный дар, не был настолько дар наставника или учителя, как это просто был человек, который мог помочь человеку возрастать духовно. И здесь мы видим в контексте этом, что он осознавает, что он не сможет теперь этой церкви так служить, как надо. Помните, что эта церковь имела членов из разных уровней духовных. Некоторые недавно уверовали, некоторые давно уверовали, некоторые больше знали Слово Божие и ближе были к Господу, а некоторые были, как, если можно сказать, дети в Господе, только новорожденные верующие. Их надо было и подкрепить, и утешить, и в то же самое время их надо было кормить регулярно и наставлять в Слове Господнем. И Варнава осознает свои ограничения в этом, и он начинает искать человека, который мог совместно с ним трудиться. И он вспомнил своего друга Савла, который теперь был Павел. Написано здесь, что он пошел искать его. Другими словами, он знал, где он знал, что он в городе Тарс, но не знал, чем он там занимается. Он знал, что он служит там Господу, мы не знаем, апостол Павел, мы и Слово Божие, ничего не знаем за этот город, была там церковь или не была там церковь. Если апостол Павел там был, то мы уверены, что он благовествовал, и были, наверное, люди, которые познавали Господа. Но нету исторических данных из Священного Писания, чтобы знать, чем апостол Павел там буквально занимался. Но контекст греческого языка здесь говорится, когда Варнава пошел, то он тщательно его выискал, пока он его нашел. Другими словами, у него не было адреса, куда пойти и постучаться ему в дверь, как те, которые пришли, ища Петра. И сказали, что нам Дух Святой через ангела сказал прийти сюда, в дом Симона Кожевника, и здесь мы тебя найдем и пригласить тебя, чтобы ты пришел и сказал нам слова, которыми мы можем спастись. Так не случилось с Варнавой. Ему надо было пойти в этот город и провести там время, пока он нашел Савла, но он достиг своей цели. Когда мы читаем послание Галатам, немножко биографию апостола Павла и в других местах, мы знаем, что он поначалу, когда он только уверовал, он ревностно начал проповедовать, и его везде, где он не ходил, его чуть ли не везде гнали, хотели и убивать даже. С Дамаска его выпустили ночью в корзине, так что он едва спасся жизнь свою. В Иерусалим, когда представил его Варнава Иерусалимской церкви, его тоже там евреи хотели убить, и братья его отправили, и он несколько лет жил в Кесарии, потом уже попал в Тарс. Так что, возможно, апостол Павел в этот момент тоже имел какие-то чувства сомнения. Мы не знаем. Апостол Павел пишет, когда мы читаем его послание, что у него бывали моменты не депрессии, но сомнения, не зная, куда Господь его дальше поведет, не видя иногда результаты, которые он хотел бы иметь, может быть, не понимая, почему одна дверь закрывается, а другая открывается. И вдруг, мы не знаем где или когда, но он слышит, стучится в дверь кто-то, и там его друг, многолетний тому назад, Варнава. И говорит, идем со мной, мне нужны твои способности, твои таланты. Ты учитель, пастор, учитель. Ты имеешь дар от Господа так наставлять церковь, как я не имею. Мы будем вдвоем трудиться, работать. Ты будешь наставлять и учить систематически духовные истины церкви, а я буду их повторять и поддерживать тебя, и наставлять, и утешать тех, которые приходят к Господу. И появилась здесь как бы команда, группа, которая вместе работала. И мы видим, что они в течение года продолжали это служение. И многих они наставляли, многие они учили. И были результаты, духовные здесь результаты. Почему я обращаю на это внимание? Как я уже сказал, многие пастыря боятся разделить служение. А в реальности служение есть не только для 2 или 3 или 5 пастыренок, для каждого члена в церкви, если мы серьезно отнесемся к тому, чему Господь призвал нас. Итак, церковь, она должна иметь компетентных пастырей, учителей, которые могли бы наставлять и учить, и проповедовать Слово Господнее для общего возрастания церкви. Апостол Павел в послании Ефесянам то же самое говорит. Он говорит, вам или церкви даны пастыря, учителя для созидания тела Христова, чтобы мы все возрастали в Господе. И обратите внимание на два последствия служения и Варнавы, и апостола Павла, когда они совместно соединили свои силы и начали трудиться. 26 стих написано, что в первый раз в Антиохии ученики стали называться христианами. Как до сих пор назывались верующие люди? Те, которые последовали за Господом, назывались ученики, которые учились у Господа. Но когда мы читаем Священное Писание, мы находим, что они назывались и братьями, и святыми. Почти все послания, они написаны святым. Нам написаны. Это разные термины, разные слова, которые описывают верующих людей. Но здесь написано, впервые начали их называть христиане. Помните, что этот город, это был темный, развращенный город, морально, который был на самом низком уровне в Римской империи. И эти люди стали как светом в этом темном месте. И эти язычники, не зная, как называть их, дали им вот это греческое название, это с греческого слова, которое обозначает «подобно Христу» или «как Христос». Они так жили, они так поступали благодаря того наставлению, учению и назиданию, которое они от своих пастырей получили, которое не сам Варнава мог сделать, но вместе с апостолом Павлом подняли церковь этих верующих людей на такой уровень, что люди в этой церкви, в этих людях узнали и познавали Господа. И когда они смотрели на этих людей, они в их жизни видели Христа. Дал бы Господь, чтобы и в нашей жизни, и в нашей церкви люди, когда смотрят на нас, чтобы они не меня видели, не вас, брат, не вас, брат, никого из нас, но чтобы они видели того Христа, который описан здесь, в Священном Писании. Другая идея и смысл здесь является следующая, потому что мы, когда читаем наш перевод, или по-русски, или по-английски, или другой перевод, то состав слов не всегда такой точный, как на оригинальном языке, потому что грамматично надо было перевести Священное Писание, чтобы, когда мы его читаем, оно было нам доступно и понятно. Потому что если мы буквально слово в слово переведем из оригинального языка, то грамматично иногда оно не звучит правильно. Но этот стих можно, если буквально перевести слово в слово, он имеет следующее значение. Ученики, во-первых, были христиане. Другими словами, во-вторых, они были то, чем они занимались в жизни. Они были врачи, они были рабы, они были слуги, они, может быть, были в армии, может быть, они были в политике. Кто чем занимался, это стало второстепенным. А во-первых, они были христиане. Так что тут два смысла есть. Я думаю, это для нас очень важно также, чтобы мы о себе так думали. Если мы спросим кого-нибудь, кто вы, люди обыкновенно отвечают, чем они занимаются в работе. Я врач, я тем занимаюсь. Когда людей иногда спрашивают, кто ты, люди говорят, я русско-американец. В первую очередь ставят, я откуда приехал. Или вы слышите, афроамериканец, или мексиканец-американец. Но правильно сказать, я американец, который такого-то происхождения. Если вы приняли гражданство этой страны, то вы должны гордиться и нести с гордостью гражданство этой страны. Мы приняли Господа, мы приняли Христа, и мы в первую очередь носим Его имя. Мы христиане, мы подобны Христу. В нас должны видеть люди Христа. И мы христианские врачи, или еще бухгалтеры, или еще кем и чем мы занимаемся. Дал бы Господь, чтобы и наша церковь всегда в первую очередь, когда на нас смотрит, чтобы они не только думали о нас, как о славянской церкви, или за евангельской церкви, или за баптистской церкви. Наше имя имеет значение, но пускай они, смотря на нас, будут знать, что мы церковь Христова, что Христос – глава нашей церкви, и чтобы они в нашей церкви видели Христа в первую очередь. Последнее и второе – результат духовного возраста, который здесь, и зрелость духовная, которая произошла от служения апостола Павла и от служения Варнавы, является то, что мы видим 27 по 30 стих, что библейская церковь, она всегда будет чувствительна к социальным нуждам тех людей, которые в нашей церкви и которые окружают нас. В то время в церкви были пророки. Этот дар сейчас практикуется в форме проповедника. Пророки в Старом Завете всегда провозглашали Слово Господне. И истинный пророк, его можно было познавать тем, что он говорил. Если оно сбывалось, это было Слово Господне. Это слово также обозначало в Старом Завете и в действии в Новом Завете того человека, который через Духа Святого открывалось Слово Господне, когда еще не было написано Библия. И был один такой пророк, здесь 28 стих, написано его имя Агав, и через него Дух Святой открыл, что будет голод. И Лука пишет здесь и подчеркивает, что с исторического данных, это действительно было в одни Клавдия, который был кесарем в то время. И мы знаем по истории, когда вы прочитаете, что это было приблизительно в 45-м году нашей эры. Христа, если умертвили, он воскрес и вознесся. Это было в 33-м году приблизительно. Так что это прошло где-то 10 или 12-13 лет, когда этот голод стал. И какая была реакция? Это было самым главным образом, голод был в Иудее, там, где Иерусалимская церковь была. Верующий человек всегда будет чувствителен к нуждам другим. Мы знаем, Иерусалимская церковь ее гнали. Она была самая бедная церковь в то время. И эти верующие люди, щедрые, и я уверен, наставленные апостолом Павлом, и наставленные щедростью Варнавы, который, помните, в 4 главе он, имея имущество, продал и принес его в церковь Иерусалимскую. Они наставили эту церковь жертвенно жить. Они пожертвования имели. И в данный момент, кажется, была их инициатива помочь этим братьям и сестрам в Иерусалиме. И они написано по своему состоянию, по своему положению, каждый по достатку своему. Кто больше имел, тот больше пожертвовал. Кто меньше имел, тот меньше пожертвовал. Но все приняли участие. И они собрали это пожертвование и послали своих пастырей в Иерусалим. И мы читаем дальше, что они принесли это в 30 стихе и Варнава, и Павел в Иерусалиме. Дальше, когда мы читаем 13-14 главу и дальше Деяния апостолов, как они этот дар принесли. Но обратите внимание, кому они принесли этот дар в Иерусалимской церкви. Кто руководил в это время Иерусалимской церкви? Здесь не написано апостолу Петру или еще другому апостолу. Здесь написано, они принесли, и все, что они собрали, они их пресвитерам принесли. Пресвитер. Это слово новозаветнее, которое говорит за руководителя церкви. В Иерусалимской церкви было много пресвитеров или пастырей. Но в это время, обратите внимание, апостолы уже не руководили Иерусалимской церкви. Где они были? Я уже утром коротко сказал, что почти все апостолы, они умерли мученической смертью, где-то на полях миссионерских. В это время уже гонение было, и уже многие апостолы начали рассеиваться по разным миссионерским полям, странам. А в церкви они ставили по образцу, который сам апостол Павел потом пишет Тимофею, и пишет Титу, говорит, в церквах постав пресвитеров, диаконов, чтобы они продолжали то дело, которое мы начали, проповедовать, наставлять церковь, чтобы церковь продолжала функционировать и возрастать. Так что мы видим, что уже в данный момент уже появилась структура церкви в такой форме, как и мы и сегодня имеем, которые имели пресвитеров или пастырей, учителей. Это слова, которые описывают роль пастора, который ведет церковь и наставляет и учит церковь. Они были жертвенны. Мы должны быть жертвенны. Пускай это будет характеристика нашей церкви и нашей жизни. Исторически говоря, когда мы смотрим на эту церковь, она в течение более несколько сот лет стала миссионерским центром христианства. И из этой церкви большинство миссионеров высылались до края земли, пока рассыпалась, распалась Римская империя, и тогда настала новая политическая эра, появилась больше католическая церковь, и церковь действительно Иисуса Христа стала больше подпольной или под землей, а видимая церковь была больше католическая церковь. Но это с исторической точки зрения, мы дальше увидим это в других в другом времени, когда будем это говорить. Итак, моя молитва, чтобы мы здесь были, и чтобы мы о нас знали люди, что мы христиане, что мы верим в единого живого Бога, что мы жертвенные, что когда есть нужда, мы можем людям помогать, чтобы здесь Слово Божие проповедуется, наставляется, чтобы не только мы, как пастыря, были наставники вам, но и сыны утешения, подкрепляя вас, назидая вас, держаться Господа в вашей жизни и в вашей вере. Пусть Господь благословит свое слово, мы на этом окончим сегодня и встанем, помолимся. Отец наш Небесный, Ты все знаешь, и мы благодарим Тебя, что мы могли провести еще время сегодня в этот послеобедний час в Слове Твоем, и по-русски, и по-английски, благодарим Тебя за это. Пускай наша церковь будет Твоей церковью, чтобы она была так, библейская церковь, как и эта церковь в Антиохии, мы видим, чтобы здесь провозглашалось Слово Твое, и чтобы люди, видя нас, видели Иисуса Христа в нашей жизни. Просим Тебя, чтобы Ты благословил нас на эту неделю, распусти нас, когда мы разойдемся по домам нашим, где мы будем на этой неделе, на работах наших или еще где-нибудь. Просим Твоего благословения и руководства в нашей жизни. Благослови брата Мартынчука, там, где он служит, там он будет эту неделю, когда он будет возвращаться домой, получше вернуться сюда на служение. Мы просим Тебя. Также благослови завтрашний день. Мы просим нашу сестру Рут Песецкий, когда у нее будут делать операции, врачей благослови, которые будут это совершать. Даруй ей полное выздоровление, мы просим Тебя по воле Твоей. Брата Яська вспоминаем, будь с ним, пускай будет воля Твоя и в его жизни. Сестру Ковальчук Рут, когда она будет улетать во вторник, благослови ее присутствие там, даруй ей возможность засвидетельствовать своему брату о Тебе и дай ему примириться с Тобою, познать Тебя через это свидетельство, друзья, те слова, которые нужны, и Слово Твое также это совершить. И всех нас благослови на эту неделю, мы просим Тебя, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да сопровождает нас. Аминь.